Глава третья. Руины преобразились до неузнаваемости. Посреди единственного континента Бриганы-3 зиял огромный кратер, хорошо видимый с орбиты, а вокруг на десятки километров лежала зона сплошных разрушений. Раньше вся эта местность была покрыта плотными маскировочными полями противника, и представление о том, что там находится, можно было получить только по довоенным картам, которые, естественно, к настоящему моменту имели мало общего с действительностью. Мощнейший взрыв в центре руин разрушил критически важную инфраструктуру анклава Роя на планете. Ущерб от падения пятой орбитальной крепости оказался столь значительным, что уцелевшие ремонтные роботы Роя не смогли бы восстановить ее до изначального состояния даже при полном отсутствии противодействия со стороны людей. А противодействие имело место, причем весьма интенсивное. Несмотря на понесенные потери и значительные разрушения, жизнь на подземных уровнях человеческого мегаполиса начинала постепенно возвращаться в обычное русло. Да, связь с Федерацией прервалась, но подавляющее большинство жителей города были твердо убеждены, что это лишь временное неудобство. В конце концов, в их жизни ничего принципиально не изменилось. Представители центральной власти на планете присутствовали, причем в прежнем статусе. Мэры должны были назначить в ближайшие дни. Армия, полиция и гражданская администрация продолжали выполнять свои функции, а различные службы мегаполиса вели достаточно интенсивные восстановительные работы. Ну а рядовым гражданам требовалось как-то зарабатывать на жизнь, и они начали возвращаться к своим обычным занятиям, втягиваясь в привычный образ жизни. Нельзя сказать, что изменений не было вообще. Прежде всего, резко снизилась активность Роя. Обстрелы города тактическими ракетами прекратились полностью. Но подниматься на поверхность или покидать территорию мегаполиса по-прежнему имели право только военные. Ну, теоретически. На самом деле все, естественно, обстояло совершенно иначе. Уцелевшие артели синдиката и остатки черных старателей развернули бурную деятельность. Такого благодатного времени для добычи артефактов в руинах на памяти жителей города не было никогда. Бывшая нейтралка и все пространство километров на 50 от города перешли в безраздельное владение старателей. Роботы Роя там почти не появлялись. Противник даже не патрулировал эту территорию с помощью беспилотников, а колониальной армии и немногочисленным федеральным военным было совершенно не до пресечения деятельности несознательных граждан за пределами города. Их сил едва хватало на более или менее надежный контроль границ мегаполиса. Впрочем, и артели, и старатели-одиночки дальше 30 километров от города заходили редко. После завершения сражения вокруг города скопилось столько подбитой техники обеих сторон, что ходить далеко не имело никакого смысла. Тем более, что ближе к месту падения пятой орбитальной крепости добывать артефакты из-под завалов становилось все труднее, да и сами трофеи встречались реже и находились в удручающем состоянии. Как ни странно, Анна все еще формально сохраняла за собой пост директора интерната имени сержанта Загорского, но по факту все его дела теперь вел я. И, по сути, это еще недавно весьма специфическое учебное заведение быстро превращалось в полноценное военное училище. Нагло пользуясь прямым выходом на координатора вербовщиков, я выбил для себя множество преференций. Воспитанникам интерната вновь официально разрешили ходить в рейды за границы города в рамках учебной боевой подготовки. Мало того, бывший полковник, а теперь уже генерал Руф, утвержденный Зыковым с подачи Анны на посту командующего колониальной армией, без звука выделил мое распоряжение десантный бот, так что теперь Масуду и его бойцам даже не приходилось терять время на пешие переходы. А учитывая то, какие именно зоны руин нас интересовали больше всего, это стало очень неплохим подспорьем. К тому же мне удалось выпросить обратно во временное пользование одного из переданных армии скорпионов и странника, чему весьма обрадовался Лис, все время ругавшийся на неповоротливость и слепоту Каракурта. Впрочем, без вопросов со стороны Зыкова все же не обошлось. «Зачем тебе все это, Рич?» — спросил координатор вербовщиков, которого я отвлек своими просьбами от решения множества текущих вопросов и забот по организации скорейшего ремонта транспортного корабля. «Сейчас главное — восстановить связь с Федерацией. Без поставок из центра колония просто не сможет существовать. Да и продавать артефакты, добытые в руинах, вам будет некому. А ты предлагаешь распылять силы на какие-то сторонние проекты. Не придется ничего распылять. Ресурсы, которые мне нужны, никак не смогут ускорить отправку вашей экспедиции, а обороноспособность колонии повышать необходимо. Армия понесла слишком большие потери. Новых бойцов и операторов боевых машин нужно срочно обучать. И, насколько я знаю, это уже делается. А вот с техникой все обстоит гораздо хуже. Тех же питонов в строю осталось не больше 20. В легкой бронетехнике, роботах поддержки и беспилотниках потери тоже очень велики. А для производства новых машин нужны компоненты, добываемые из роботов Роя. Так что сейчас внутренний рынок колонии способен переварить практически любой поток артефактов из руин, и их все равно не будет хватать. Да и для ремонта транспортного корабля кое-что из трофеев может пригодиться. Последний аргумент, похоже, оказался самым действенным. Языков махнул на меня рукой, подписав разрешение на возобновление наших рейдов и дав указание генералу Руфу оказывать поддержку интернату Анны Койц в объемах на его усмотрение, но, естественно, не в ущерб безопасности города. Руф помощь оказал и, думается, мне дал бы и больше, но я предпочел ограничиться пределами разумного. Новый расклад пошел на пользу и синдикату, и гильдии серых скупщиков. Дону Сенгу я регулярно передавал координаты наиболее перспективных мест, где его артели могли найти весьма ценные артефакты. Летающий разведчик Лиса висел над бывшей промзоной почти круглосуточно и исправно снабжал меня необходимой информацией о местонахождении ценных трофеев. Господин Набутома от этого, естественно, тоже выиграл, поскольку артефакты продавались через его скупщиков. В общем, пока все всех устраивало. Ну, может быть, кроме не успевших сбежать с генералом Аббасом чиновников городской администрации, мимо карманов которых со свистом пролетала львиная доля этих финансовых потоков. Впрочем, они сейчас были заняты грызней за место мэра, и им было откровенно не до окраинного интерната и моих махинаций. О своих интересах и планах я, естественно, тоже не забывал. Все координаты, которые я сбрасывал синдикату, лежали в зоне между городом и воронкой от взрыва, оставшейся после падения пятой орбитальной крепости. Меня же интересовала дальняя часть материка, практически не пострадавшая во время сражения. Там сохранилась некоторая часть производственных комплексов Роя, и именно туда отступила основная масса уцелевших в бою роботов противника. Скорее всего, где-то там же находился и вычислитель, взявший на себя управление остатками анклава Роя на планете. Конечно, это был совсем не тот мощный искусственный интеллект, которому удалось сбежать с планеты перед падением орбитальной крепости. Но для меня он тоже представлял немалый интерес. Я всерьез собирался изучить наработки Декарта, которые Лису и Призраку удалось вытащить из носителей информации, оставшихся в разрушенных бункерах черных старателей. Пока я не знал, что буду делать с этими очень опасными знаниями, да и моего уровня подготовки на данный момент не хватало для того, чтобы хотя бы приблизиться к их пониманию. Но в том, что когда-нибудь они мне могут пригодиться, я ни секунды не сомневался.
«Рич, мы на месте», —
доложил Масуд.
«Противодействия со стороны противника нет. Жду приказа на выдвижение».
Сегодня нашей целью стал частично разрушенный бункер, в котором Рой разместил стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы. По какой-то причине он полностью отключился после взрыва в центре руин, хотя, судя по полученным бункером повреждениям, должен был сохранить хотя бы ограниченную работоспособность. Однако ни сканеры, ни генераторы маскировочных полей не подавали признаков жизни, что было странно и оставляло надежду заполучить это оборудование в довольно приличном состоянии. Уцелевшее оборудование Роя я искал не просто так. Предотвратить самоубийственную попытку Антона Зыкова добраться до центральных областей Федерации на одиночном войсковом транспорте я не мог, но увеличить его шансы на успех было все-таки возможно. К тому же я хотел максимально задержать вылет и надеялся, что мои идеи заставят бывшего командира эсминца «Корсар-35» потерять дополнительное время на дооборудование корабля. Кроме нас, эта часть континента никого особо не интересовала. Сил и средств на ее разведку у колониальной армии просто не было, а несколько атмосферных истребителей экспедиционного корпуса, оборудованных неплохими сканерами, Зыков берег и предпочитал не использовать их для полетов над территорией с неподавленной ПВО. Так что небо над центром и западной частью руин было относительно чистым, и я не боялся задействовать для разведки скаут с его мощными сканерами. Да и прикрыть своими пушками десантный бот или отряд Масуда призрак тоже мог весьма эффективно. Случись в развалинах бывшей промзоны что-то непредвиденное.
«Сами вперед не лезьте!» — приказал я Масуду. «Пусть сперва ремдроны там все проверят».
«Принято».
На самом деле процедура грабежа подобных бункеров была у нас уже неплохо отлажена, и в моих командах особой необходимости не было. Но порядок есть порядок. Старатели замерли, укрывшись в развалинах, а к расчищенному роботами-проходчиками пролому в перекрытиях неспешно выдвинулись рем-дроны в сопровождении Скорпиона. Мы с Лисом, снова пересаженным в грузовой контейнер странника, играли роль резерва. Проблемы начались, когда мы их уже почти и не ждали. Ремонтные дроны медленно продирались сквозь нагромождение оптоэлектронных блоков, выглядевших на удивление целыми, и я уже почти поверил, что все это добро достанется нам без боя. Вот только отдавать приказ Масуду лезть в бункер я не спешил. Не нравился мне этот аттракцион неслыханной щедрости. Стая шершней вынеслась из узкого прохода между блоками генератора Москполя, когда ремдроны прошли 3/4 пути к центральному отсеку второго подземного уровня, где располагались модули главного вычислителя комплекса РЭП. Два ремонтных робота третьего послевоенного поколения погибли почти мгновенно, ничего не сумев противопоставить десятку летающих боевых дронов времен вторжения. К счастью, действовать противнику пришлось автономно. Связь надежно глушил зависший над бункером скаут, так что шершни вели бой по вполне предсказуемому алгоритму, заранее заложенному в их не слишком продвинутые оптоэлектронные мозги. Трудно сказать, зачем эта небольшая стая тварей роя затаилась в частично разрушенном бункере. Возможно, засада была подстроена заранее. Мы ведь за последние дни выпотрошили уже несколько подобных объектов. И вряд ли противнику это могло понравиться. А может, они просто укрылись здесь, получив общую команду на отход из города, да так и сидели тут, пока на них не нарвались наши ремдроны. Теперь этого не узнать. Но действовали шершни почти как настоящий рой насекомых, в чье гнездо кто-то опрометчиво сунул палку. Твари роя вынеслись из пролома в стене бункера и сходу попытались атаковать выпущенный Скорпионом оптоэлектронный фантом, грозно выдвинувшийся им навстречу.
«Масуд, не стрелять!»
— выкрикнул я, но, похоже, лидер артиллерии сам отлично понимал, что с шершнями лучше не связываться. Легкая пехота — любимая цель этих быстрых созданий, так что пусть лучше с ними воюют калибры покрупнее. Летающие роботы роя довольно быстро разобрались, что призрак Скорпиона — это пустышка, но было уже поздно. Под перекрестным огнем пушек настоящего контрабордажного робота и резко снизившегося скаута они заметались, пытаясь выйти из боя, но лишь бессильно осыпались на землю дождем раскаленных обломков. Еще недавно я бы немедленно отдал Масуду приказ уводить отряд как можно дальше от места боя, ожидая неизбежного ракетного удара, но сейчас необходимости в этом не было. Тактические ракеты стали для роя непозволительной роскошью. Его производственная инфраструктура настолько сильно пострадала при взрыве, рухнувшей в центр руин орбитальной крепости, что восстановить производство столь сложных боеприпасов противник оказался просто не в состоянии. Да и сообщить о произошедшем шершни никому не могли. Генераторы помех скаута — слишком серьезный аргумент в этом споре. Тем не менее, просто так отдавать территорию и позволять нам безнаказанно потрошить поврежденные бункеры рой не собирался. Вот только ситуация сильно изменилась, и противник больше не мог диктовать нам свои условия. По крайней мере, здесь и сейчас.
«Высылаю вторую пару ремдронов»,
— доложил Масуд, и я лишь молча кивнул головой, одобряя его действия. Вряд ли в бункере остались роботы роя, но лезть туда самим все равно было пока рано. Лучше проявить немного терпения, чем платить кровью за оптоэлектронное барахло, которое мы все равно скоро вытряхнем из этих развалин. О том, на что я трачу весьма значительную часть своего времени, я пока не рассказывал никому, даже Анне. Впрочем, ей сейчас все равно оказалось несколько не до меня. Ее плотно взяли в оборот Дон Сенко и господин Набутома, а точнее их юристы, адвокаты и аналитики. На заседании совета Анна Койц должна была появиться с абсолютно непробиваемой позицией, от которой бессильно отскакивали бы любые обвинения в нарушении местных и федеральных законов. Создать ее оказалось очень непросто. Я даже не подозревал, сколько мелких дыр и нестыковок осталось в составленной нами легенде. В общем, Анна погрузилась в процесс подготовки с головой, и, похоже, он доставлял ей немалое удовольствие. Я же занимался ликвидацией собственной безграмотности. Меня давно тянуло выкроить время и плотно заняться содержимым памяти инженерного планшета, найденного мной в зале управления энергостанции разрушенного металлургического комбината. Там хранилась очень серьезная база знаний, а именно их мне сейчас и не хватало для реализации множества планов. Я давно решил, что становиться техником, вживив себе в мозг чип и получив вместе с ним доступ к знаниям о некоторых довоенных технологиях, не мой путь. Слишком много побочных эффектов влекла за собой эта процедура, причем зачастую эффектов, несовместимых с жизнью. Получать широкое фундаментальное образование мне было совершенно некогда, и я решил взяться за одну из стоявших передо мной практических задач, заполняя пробелы в необходимых знаниях по ходу дела. Поначалу этот подход мне самому казался бредовым, но почти сразу начали выясняться странные вещи, снова заставившие меня вспомнить о, казалось бы, почти забытом эпизоде с попыткой некой сущности получить контроль над моей личностью. Что-то этому монстру все-таки тогда удалось. Мою волю к сопротивлению он подавить не смог, но какую-то часть своего сознания он, похоже, все-таки пропихнул в мой мозг. Сначала я думал, что результатом этого вмешательства стали только резко повысившиеся либидо и скачком выросший интеллектуальный уровень. Но, похоже, этим дело не ограничилось, и во время неудавшейся попытки взять мое тело под контроль, эта неведомая тварь загрузила в мой мозг часть имевшихся у нее знаний. Сразу я этого не понял, но как только я сталкивался с той или иной математической или технической проблемой, мозг как будто вспоминал некогда забытую информацию. Первой практической задачей, на которой я хотел опробовать свои силы, стала модернизация каракурта. Лису требовался новый носитель взамен странника, которого рано или поздно придется отдать федералам, и я собирался сделать из робота техподдержки третьего послевоенного поколения гораздо более серьезную боевую машину, используя компоненты, извлеченные из продвинутых роботов Роя. Информации о технологиях сращивания артефактов, добытых в руинах, с устройствами, произведенными людьми, в найденном мной планшете не было, но с этим мне неплохо помог призрак. В его базах данных необходимые сведения имелись. Честно говоря, когда я впервые попытался вникнуть в их суть, у меня возникло ощущение, что передо мной разверзлась бездна. И эта бездна — мое дремучее невежество. У меня даже руки опустились поначалу. Но, попытавшись разобраться хотя бы в общей концепции сращивания чужих технологий с нашими изделиями, я неожиданно осознал, что все не так безнадежно. Недостающие знания «вспоминались» в кавычках не всегда просто. Иногда приходилось часами сидеть, погрузившись в изучение обширных учебных и справочных файлов по математике, физике, оптоэлектронике, материаловедению, химии и еще целому букету теоретических и прикладных дисциплин, но скорость, с которой в моем мозгу укладывалась полученная информация, иногда пугала даже меня самого. Побочным эффектом этой безумной гонки за новыми знаниями стал вновь накрывший мой подростковый организм гормональный шторм. Видимо, у пытавшейся завладеть моим мозгом и телом чужой твари эти процессы были неразрывно связаны между собой, и теперь я совершенно не давал ни себе, ни Анне спать по ночам. Нет, она ничуть не возражала, скорее наоборот. Вот только долго выдерживать такой режим мы бы вряд ли смогли. А я все никак не мог остановиться, да и не хотел, если уж быть честным с самим собой. Техническое задание, которое я принес Шифу, заставило торговца удивленно посмотреть на меня и минут на 20 погрузиться в изучение деталей проекта. «Рич, откуда ты это взял?» Наконец спросил он, указав взглядом на объемную схему модернизированного каракурта, медленно вращавшуюся над управляющей консолью вычислителя. «Ты считаешь, это может работать?»
«Не только может, но и будет», — уверенно заявил я, глядя в глаза партнеру. «Все нужные компоненты на рынке есть, а кое-что из наиболее дорогого и ценного имеется в наших с тобой личных запасах. Так что осталось только все это собрать и поменять каракурту прошивку».
«И получить из машины техподдержки третьего послевоенного поколения боевого робота поколения 1-?» Недоверчиво покачал головой Шиф. «Партнер, ты сам-то понимаешь, что это физически невозможно?»
«Шиф, просто сделай то, что я прошу».
Я постарался вложить в свои слова максимум убедительности.
«Мне позарез нужна эта модернизация. Я хочу кое в чем убедить нашего нового координатора вербовщиков, а Антон Зыков не тот человек, который станет верить мне на слово».
«Даже с учетом того, что он тебе кое-чем сильно обязан?»
«Даже с учетом этого. Скажем так, то, о чем ты говоришь, заставит его меня выслушать. Даже не просто выслушать, а выслушать очень внимательно и попытаться вникнуть в мои слова. Но сами слова не должны быть пустыми, и модернизированный каракурт станет наглядной демонстрацией наших с тобой возможностей».
«Наших?» — чуть изогнул бровь торговец.
Естественно. Или ты думаешь, я забыл, что мы с тобой партнеры?
Настрой капитана Джао Вэй принципиально изменился. Вместо мрачной решимости погибнуть в безнадежном бою, уничтожив при этом как можно больше тварей роя, появилось реальное стремление добраться до восьмого форпоста и помочь его защитникам отбиться от атаки противника. Неожиданное прибытие воздушного прикрытия превратило эту задачу из принципиально невыполнимой в крайне сложную, чреватую большими потерями, но вполне реальную. Конечно, имелась вероятность, что Рой бросит на уничтожение обнаруженной колонны такие силы, от которых отряд Джао не сможет отбиться даже при поддержке с воздуха, но верилось в это с трудом. У врага ресурсы тоже далеко не бесконечны. При штурме города он понес немалые потери и теперь вынужден распределять уцелевшую бронетехнику и авиацию между продолжающими сопротивляться форпостами людей и разрозненными отрядами колониальных сил и экспедиционного корпуса, не попавшими под орбитальный удар и сохранившими боеспособность. Гораздо больше Джао опасалась удара из космоса, которому ее отряд не мог противопоставить вообще ничего, кроме маскировочных полей, которые при такой скорости марша не очень-то и помогали.
«Лейтенант Конев!»
Джао активировала канал связи с командиром авиагруппы.
«Что сейчас происходит на низких орбитах? Если эскадра экспедиционного корпуса погибла, почему корабли противника не ведут огонь ни по нам, ни по форпостам?»
«Им сейчас не до поддержки наземных войск»,
— с мрачным злорадством ответил лейтенант.
«Бой с кораблями Федерации обошелся Рою очень дорого. От эскадры из 9 вымпелов у него остались только сильно поврежденный легкий крейсер и пара корветов. Крейсер практически вне игры, все эсминцы уничтожены, а корветы для орбитальной поддержки совершенно не предназначены».
«Уже легче».
Джао вполне разделяла настроение Конева, вот только ее вывод оказался преждевременным. У Роя нашлись другие инструменты для удара по идущей к восьмому форпосту колонне.
«Наблюдаю скоростные низколетящие цели»,
— скороговоркой доложил лейтенант, из голоса которого мгновенно исчезли все посторонние интонации.
«Предполагаю тактические ракеты. Выпущены, вероятно, с территории анклава Роя».
На проекционном экране танка Джао Вэй вспыхнуло 14 красных отметок, уверенно приближающихся к колонне.
«Дистанция 108. Подлетное время 40 секунд».
«Отряду готовность к отражению ракетного удара», —
приказала Джао, разворачивая свой чунцин в сторону приближающихся ракет.
«Рассредоточить бронетехнику. Командиру взвода ПВО распределить цели и принять управление огнем зенитных средств отряда».
«Выполняю».
«Авиагруппе сместиться к востоку для перехвата ракет противника. Огонь по готовности».
«Принято».
Первыми из середины колонны стартовали зенитные ракеты. К целям их ушло всего 19, и сразу за залпом последовал весьма неприятный доклад лейтенанта Икару.
«Командир, ракетный боезапас исчерпан».
Конечно, после длительного рейда и отражения нескольких воздушных атак этого следовало ожидать. Но у Джао все равно пробежал по спине холодок. Ракеты-перехватчики были самым эффективным средством борьбы с воздушной угрозой, способным уничтожить ракеты и авиацию противника на больших дистанциях. Теперь этой защиты у отряда не осталось. 5 машин лейтенанта Конева совершили боевой разворот и рванулись навстречу ракетам противника. Сбить хотя бы одну из них огнем своих пушек они могли лишь при большой удаче, но заставить вражеские ракеты маневрировать, уклоняясь от плазменных сгустков, им было вполне по силам. А это давало системам наведения и орудиям наземных боевых машин дополнительное время для захвата и уничтожения целей. И все же 14 тактических ракет — слишком много, чтобы уйти без потерь, особенно при показавшем дно боезапасе взвода ПВО. До рубежа открытия огня из танковых пушек добрались 11 вражеских ракет. Командирский чунцин чуть вздрогнул, открыв огонь из главного орудия и пушек малого калибра, а дальше все произошло практически мгновенно. Джао Вэй успела увидеть сообщение об уничтожении еще 3 воздушных целей, а потом внутри рассредоточенного походного ордера ее отряда вспыхнули 8 плазменных солнц, подняв в воздух тонны каменистого грунта, перемешанные с раскаленными обломками уничтоженной бронетехники. 2 ракеты промахнулись и лишь оставили в грунте многометровые светящиеся воронки. Возможно, сработали генераторы помех, а может, они получили повреждения, прорываясь сквозь заградительный огонь. В любом случае, в цель они не попали. Зато оставшиеся 6 тактических ракет ни уничтожить, ни сбить с курса не удалось. Выжить при прямом попадании подобного боеприпаса не смог бы даже тяжелый танк, так что шансов у пораженных ракетами боевых машин не было никаких. Танк Джао Вэй ощутимо качнуло ударной волной, однако в этот раз смертельная лотерея не выдала ей свой мрачный приз. Отряд потерял один тяжелый и четыре средних шагающих танка, разом утратив почти треть своей огневой мощи. Прилетело и взводу ПВО. Он лишился одной из самоходных пусковых установок, к которой уже все равно не осталось зенитных ракет. Понесла потери и пехота. Бойцы покинули свои машины сразу после объявления воздушной тревоги, и некоторые из них оказались слишком близко к точкам, куда ударили ракеты Роя. Убитых, правда, не было, но пять закованных в броню пехотинцев получили контузии разной степени тяжести. Джао хотелось выть от досады. Сегодня случился по-настоящему черный день. Гибель города, смерть родных, а теперь еще и серьезные потери среди ее бойцов, причем потери явно не последние. И все же ценой запредельных усилий капитан Джао Вэй взяла себя в руки.
«Медслужбе оказать помощь раненым!»
Негромким, но твердым голосом приказала Джао.
«Отряду возобновить движение к восьмому форпосту. Командиры взводов и авиагруппы на связь!»
В верхней части проекционного экрана одно за другим возникли объемные изображения офицеров отряда и лейтенанта Конева. Джао понимала, что через пару часов им предстоит очень тяжелый бой, и созвала совещание импровизированного штаба, чтобы обсудить предстоящие действия.
«Вы все знаете нашу задачу», —
обведя взглядом подчиненных, начала Джао.
«Восьмой форпост продолжает отбиваться от превосходящих сил противника. Только что вернулся отправленный туда дрон-разведчик. Наши еще держатся, хотя до 30% стационарных огневых точек внешнего периметра уже подавлены вражеским огнем. Тем не менее, у нас есть шанс уцелеть. Вопрос в том, сможет ли наше прибытие изменить ход сражения. Лейтенант Конев, вы лучше всех нас владеете обстановкой. Я хочу услышать ваше мнение о возможностях Роя по введению в бой резервов и общую оценку ситуации».
«Нас слишком мало, госпожа капитан», —
чуть помолчав, ответил командир авиагруппы.
«Ударив в тыл атакующим роботам Роя, мы, безусловно, на какое-то время отвлечем врага от штурма восьмого форпоста и дадим его защитникам некоторую передышку. Но если вы хотите знать мое мнение, прорваться мы к ним не сможем. Не та огневая мощь. Да и вероятность того, что Рой подтянет авиацию для пресечения нашего прорыва, тоже весьма велика. Полноценно прикрыть ваш отряд от атак с воздуха моя группа не сможет. У меня только два современных истребителя, да и то без ракетного вооружения. А штурмовики плохо подходят для борьбы с воздушными целями. К тому же у них будет другая задача — помогать вам пробивать оборону наземных машин Роя».
«Лейтенант Икаро, ваше мнение?»
— потребовал Джоу Вэй.
«Я согласен с лейтенантом Коневым»,
— поддержал пилота командир взвода ПВО.
«Как я уже докладывал, у нас закончились ракеты-перехватчики. Одним лишь огнем автоматических зенитных пушек от серьезной атаки с воздуха не отбиться. Особенно, если она будет поддержана ракетным ударом. Есть еще один неприятный момент. Наше приближение давно не секрет для противника, и понять, что является нашей целью, совсем нетрудно. Нас будут ждать. Неожиданного удара в тыл противнику не получится, а значит, мы упремся в стену огня со всеми вытекающими последствиями».
«Лейтенант Донг?»
Джао Вэй перевела взгляд на изображение командира взвода тяжелой пехоты.
«Вам есть что добавить к уже сказанному?»
«У нас в любом случае нет никакого выбора, госпожа капитан»,
— невозмутимо ответил командир пехотинцев.
«Если мы не сможем прорваться на территорию форпоста, мы в любом случае обречены. Боеприпасы, топливные ячейки, продовольствие, вода — все это есть только там. Отступить и спрятаться в холмах мы, конечно, можем, но там мы долго не продержимся. Можно попытаться связаться с защитниками форпоста и попросить их ударить нам навстречу. Но что-то я сомневаюсь, что они в состоянии собрать для этого достаточно сил. Единственный выход, который дает нам хоть какие-то шансы, разделиться и нанести малыми силами демонстративный удар с целью введения противника в заблуждение. Это уменьшит наши силы на главном направлении, но позволит основной группе прорыва использовать хоть какой-то фактор внезапности».
«А что будет с отвлекающим отрядом?»
— напряженно спросила Джао Вэй.
«Он полностью погибнет»,
— ровным голосом ответил лейтенант.
«Если вы одобрите мой план, я готов возглавить отряд добровольцев для нанесения демонстративного удара. Думаю, хватит 10 пехотинцев с одной бронемашиной и 3-4 питонов. Если на начальном этапе нас поддержат штурмовики, Попытка прорыва будет выглядеть вполне достоверной.
«Я ценю вашу готовность к самопожертвованию, лейтенант», — чуть помедлив произнесла Джао Вэй. «Но мы пока отложим этот вариант как крайнюю меру. Как я понимаю, вы все согласны в одном. Наших сил для прорыва явно недостаточно. Что ж, у нас есть еще почти 2 часа на то, чтобы попытаться это исправить. Я уверена, что командиры всех уцелевших подразделений и частей колониальной армии и экспедиционного корпуса приняли такое же решение, как и мы. Сейчас они отходят к ближайшим форпостам, все еще отбивающим атаки врага. Скорее всего, кто-то из наших отходит и к 8-му форпосту. К сожалению, Рой продолжает достаточно эффективно ставить помехи, и связаться с такими отрядами мы не можем, но у нас есть истребители, штурмовики и 2 резервных разведывательных беспилотника. Лейтенант Конев, выделите 2 машины для поиска дружественных подразделений в радиусе 200 километров от 8-го форпоста. Дальше не надо. Даже если вы кого-то найдете, они просто не успеют нам помочь».
«Мне придется отправить в поиск 2 истребителя»,
— с некоторым сомнением произнес командир авиагруппы.
«Штурмовики без прикрытия слишком уязвимы. Не уверен, что это хорошее решение. Колонна останется практически без защиты с воздуха».
«Возражение принято», —
вынужденно согласилась Джао.
«Отправьте 1 машину. Лейтенант Икару, поднимайте резервные беспилотники и согласуйте с пилотом истребителя сектора поиска».
«Выполняю».
Шиф задумчиво смотрел на меня, слегка постукивая указательным пальцем по корпусу консоли вычислителя. «Знаешь, Рич, еще 10 часов назад, когда ты только принес мне проект модернизации Каракурта, я оценивал твою идею как очень оригинальную, но вполне вписывающуюся в сумму технологий и знаний, доступных на Бригане-3. Торговец сделал паузу, выжидательно глядя на меня. Я молчал, и он, слегка качнув головой, продолжил. «А теперь, когда мне доложили о некоторых деталях, я в этом уже совсем не уверен».
«И что же смутило тебя и твоих людей?»
«Сама по себе идея скрещивания наших компонентов с артефактами Роя далеко не нова. При изготовлении того же Каракурта этот подход применялся довольно широко. Однако есть 1 очень существенное отличие между тем, что уже применялось у нас, и тем, что предлагаешь ты. Один из техников, давно работающих на гильдию, объяснил мне, в чем разница. Чтобы заставить работать вместе технологии разных цивилизаций, мы всегда использовали достаточно сложные промежуточные устройства-посредники, позволяющие унифицировать их интерфейсы. При этом в работу самих артефактов Роя мы не вмешивались, а лишь использовали их как черные ящики, которым можно подать некие команды на вход и получить конкретный результат на выходе. Это касается и генераторов маскировочных полей, и процессоров, и других блоков. Поэтому, используя, к примеру, в производстве шагающего танка артефакты, добытые из роботов Роя 3-го послевоенного поколения, мы могли изготовить готовые изделия поколения 3-. В отдельных случаях, при очень удачной комбинации наших и трофейных компонентов, можно было получить танк 2-го поколения. На большее рассчитывать не приходилось. Именно поэтому я сначала отнесся к твоим расчетам с большим скепсисом, но спорить не стал и взял проект в работу».
«Так что ж тебя смущает?»
«Хм, минуту терпения», — невесело усмехнулся торговец. «Сейчас объясню. Теперь я вижу, что ты был прав, и из трофеев 3-го поколения действительно можно выжить гораздо больше, чем мы думали до сих пор. Ты применил совершенно новый подход. Вместо создания устройств-посредников ты пошел по пути вскрытия артефактов Роя и внедрения отдельных компонентов нашей элементной базы непосредственно в эти устройства. Как это выполнить физически, мои люди разобрались, хоть и с большим трудом, но как это может работать, они не понимают совершенно. Однако первое же гибридное изделие, модернизированное по твоим схемам, оказалось вполне работоспособным и выдало расчетные результаты. Совершенно невозможные результаты, между прочим. Рич, откуда все это? Как ты смог найти схему прямого сопряжения совершенно несовместимых оптоэлектронных элементов, если такими знаниями не обладают даже техники Федерации?
Понятия не имею, на что способны техники в центральных мирах.
Я обозначил легкое пожатие плечами и продолжил спокойно смотреть на торговца. Все, что у меня есть, это старый инженерный планшет, найденный в зале энергостанции, и кое-какие подсказки из баз данных,
хранившихся в блоках памяти вычислителя скаута. Остальное можешь считать неким озарением, тем более что так оно по сути и было. Я и сам тебе не смогу объяснить, как мне пришли в голову эти решения.
«Постарайся меня услышать, партнер», — глядя чуть в сторону, произнес Шиф. «Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы надеяться, что ты последуешь моему совету, но предупредить тебя я все-таки должен. Не показывай никому свои схемы и инженерные разработки. Через моих людей информация о твоих изобретениях не утечет, но если ты пойдешь с этим к кому-то еще, очень скоро ты лишишься как минимум свободы. Как только о твоих гибридных технологиях узнают вербовщики Федерации, тебя немедленно запрут в секретной лаборатории и будут держать там, пока не выдают из твоего мозга все, что там есть. Поверь мне, церемониться с тобой никто не будет. В ход пойдет и специальная химия, и другие инструменты принуждения, близко знакомиться с которыми я бы никому не советовал».
«Возможно, так и будет», — кивнул я, соглашаясь с выводами Шиффа.
«То есть ты все понимаешь, но все равно сделаешь по-своему?»
«Да, партнер, мне придется так поступить. Хотя, само собой, радости мне это решение не доставляет. Просто если я этого не сделаю, Антон Зыков совершит практически безнадежную попытку добраться до центральных миров на нашем единственном космическом корабле и почти наверняка попадется патрулям Роя. В результате Бригана-3 на неопределенное время останется без связи с Федерацией. Как ты думаешь, сколько протянет колония без внешних поставок?»
«Месяцев 6, вряд ли больше».
«Вот именно. Месяцев 6, причем это довольно оптимистичная оценка. А потом без необходимых картриджей и высокотехнологичных расходных материалов начнут останавливаться критически важные производства, включая пищевые синтезаторы. Федерация всегда держала нас на коротком поводке, не отдавая в руки властям колонии ключевые технологии. Без поставок нам не выжить. Федеральные власти считают колонию в системе Бриганы погибшей, и единственный наш шанс на восстановление связи с центральными мирами — войсковой транспорт, брошенный здесь экспедиционным корпусом. Я уважаю капитана второго ранга Зыкова за его смелость и верность присяге, но позволить ему бездарно потерять наш единственный корабль не могу. Нужно убедить его провести модернизацию транспортника, доведя его защиту и вооружение до уровня, который позволит с гарантией отбиться хотя бы от одиночного эсминца Роя. Для этого мне придется показать ему модернизированного Каракурта и продемонстрировать возможности новых гибридных технологий. Другого способа настоять на своем я просто не вижу».
Шиф надолго задумался. Поднявшись из-за консоли вычислителя, он несколько раз прошелся по своей мастерской, иногда останавливаясь на пару секунд и бросая на меня короткие взгляды. Мои слова ему явно не нравились, но возражений он, похоже, не находил. «Вот что, партнер», — наконец заявил торговец, остановившись напротив меня. «Давай попытаемся хотя бы немного уменьшить твои личные риски, несколько размыв истинную информацию об источнике этих разработок. Я поговорю с господином Набутома. Думаю, он не станет возражать против идеи представить Зыкову все эти схемы и технологии не как твои личные изобретения, а как результат работы большого коллектива специалистов, созданного в рамках торговой гильдии и обеспеченного всем необходимым за счет ее внутренних фондов».
«Очень изящно»,
— улыбнулся я, быстро осознав, что торговец выдвинул по-настоящему здравую идею. «Сожрать одиночку гораздо легче, чем довольно серьезную организацию, пусть и колониального масштаба. Как минимум, полномочному представителю Федерации придется согласовывать такие действия со своим руководством в центральных мирах, а эта процедура сложная и не быстрая.
Знаешь, Шиф, мысль привлечь к этому делу господина Набутома мне кажется весьма правильной».
«Хочешь использовать авторитет главы гильдии, чтобы убедить Зыкова в чем-то еще, кроме необходимости модернизировать и довооружить транспортный корабль?»
«Да, ты все правильно понял. Я считаю, что Зыков должен остаться на Бригане-3. В конце концов, он сейчас исполняет обязанности полномочного представителя Федерации. Это высокая должность, и занимать ее по закону может только чиновник, назначенный лично президентом Патриком Рудковски, или в чрезвычайной ситуации старший по званию офицер Федеральной армии. Даже звание Зыкова для этого уровня выглядит недостаточно высоким. А если он улетит с планеты, представителям Федерации придется назначить какого-нибудь лейтенанта, что будет откровенным неуважением к властям колонии, да и выполнять свои функции такой человек нормально не сможет, просто в силу отсутствия необходимого опыта и квалификации».
«Звучит достаточно убедительно», — кивнул Шиф. «И кто же, на твой взгляд, должен возглавить экспедицию в Центральные миры? Надеюсь, ты не собираешься предложить Зыкову свою кандидатуру?»
«Нет, естественно. Командовать такой операцией может только офицер федеральных сил, это совершенно очевидно. И у меня есть на эту тему кое-какие мысли. Но, пожалуй, нам с тобой действительно пора привлечь к обсуждению этой темы господина Набутому».